Отлично. Всем привет. Сегодня я, к сожалению, вещаю не из студии, а из своего рабочего кабинета, но, тем не менее, есть возможность пообщаться, почему бы ее не использовать, эту возможность. Я вижу уже много вопросов. Давайте сразу договоримся, что, во-первых, вы будете ставить лайки, чтобы максимальное количество людей успело задать нам вопросы, и я успел на них ответить. Второе, это я вижу часть уже вопросов задано, и я, безусловно, на них отвечу. Вопрос в том, что я вас призываю, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их развернуто. И, как говорит один иноагент, желательно писать возраст, потому что это действительно такая некая, скажем, субординация, которую я, наверное, в силу разных причин соблюдаю. И когда я отвечаю ровеснику, это может быть один ответ, а когда я отвечаю человеку более старшего возраста, это может быть немножко иначе, и поэтому мне было бы комфортно. Это маленькая просьба. Сразу переходим к вопросам. Я для себя здесь, поскольку я дистанционно открыл вопросы таким вот образом на другом гаджете, и тут вот Костя спрашивает у меня вообще, как меня угораздило попасть на радио. И вопрос очень интересный, потому что вообще журналистикой в целом я интересовался не с раннего детства, но условно с уже старших классов, помимо там права, юриспруденции, что меня еще интересовало в этот период, музыки и спорта, я еще интересовался журналистикой, потому что я очень часто в детстве видел всякие публикации в газетах моего папы, которые, естественно, я имею в виду, эти публикации были связаны исключительно там, с политическими всякими вопросами, событиями и так далее. И мне было интересно как бы моделировать эту идею на собственном опыте, я имею в виду писать в газете и так далее. Что касается «Эхо», то здесь на самом деле очень, на мой взгляд, интересная история. Она связана в первую очередь с тем, что «Эхо» я всегда слушал там уже, не знаю, с 2005 года, 2006 года, когда я стал интересоваться вообще политическими процессами, с того времени я слушал «Эхо», и я даже как-то дозвонился до эфира, и я был безумно счастлив, это был, по-моему, 2006 год, я дозвонился до эфира, мы делали какую-то акцию у Верховного суда, связанную с рассмотрением одного политического дела в Верховном суде, я имею в виду не в смысле в отношении физического лица, а какой-то был спор, связанный с региональными, территориальными претензиями и так далее. И мы делали пиар-акцию около суда, и тогда я дозвонился уже как раз Владимиру Варфоломееву, который был в эфире тогда, и что-то рассказал там сумбурно про эту акцию. Для меня это, естественно, было какой-то невероятной историей. Потом я еще, по-моему, пару раз дозванивался до эфира всякий раз, там, в разворотах и так далее, что было тоже нелегко. А что касается моего прихода на «Эхо», то, будучи руководителем пресс-службы президента Ингушетии, я познакомился с Таней Фельгенгауэр сначала, потом с Ирой Воробьевым, потом с Ирой Баблоян, потом с Володей Варфоломеем, тем же с Алексеем Алексеевичем и так далее, и так далее. И, в общем-то, это, естественно, не только эховский, я со многими знакомился, будучи пресс-секретарем. И так меня занесло в журналистику уже на практике, на реальной жизни. И как-то меня уже стали приглашать на «Эхо» в качестве эксперта, например, по той же Ингушетии или по правовым вопросам. И после одного из эфиров Алексей Алексеевич мне сказал, что он читает мой телеграм-канал, и что ему очень нравится, и что он было бы неплохо что-нибудь такое сделать на «Эхе». Вот так родилась программа «Были о правах», и так я оказался на радио. Вот если говорить коротко и сумбурно, то примерно так. Алексей Шильков, Свердловская область, 50 лет. Спасибо за то, что указали возраст. Здравствуйте. Скажите, в будущей России нужно будет проводить судебную правовую реформу по примеру Александра II или нынешнее законодательство достаточно? Безусловно. Конечно, нынешнее законодательство, оно с точки зрения теории не так плохо, как было до Александра II, но, безусловно, нынешняя практика показала изъяны существующего законодательства, и, конечно, недостаточно нынешнего законодательства и нынешней практики, и тем более нужно проводить прям глубинную реформу как правоохранительных органов, так и судов, начиная от судов присяжных и заканчивая там, подбором специалистов или, если хотите, переквалификации специалистов, которые работают в следствии и в оперативных службах. Дальше. Тот же Алексей Шильков спрашивает, скажите, дела какого рода для адвоката считаются высшим пилотажем? Ну, наверное, для каждого свое. Для каждого адвоката свое будет считаться высшим пилотажем. Я имею в виду, у каждого свои критерии. И, наверное, для кого-то это миллиардные суммы в споре каком-то, для кого-то это дело, которое формирует практику или является прецедентным для той или иной отрасли права, для кого-то это больше дело, составляющее политический контекст. Я имею в виду защита по уголовным делам с политическим контекстом. Для кого-то это, наоборот, какие-то громкие семейные споры, разводы и так далее. У каждого свой критерий. Поэтому здесь нет конкретного четкого понимания. Для меня, например, ингушское дело, в котором я участвую, это дело вот на данном этапе, это самое главное дело, в котором я участвовал. Для меня с точки зрения важности, да, не с точки зрения качество работы и так далее, тут уже не мне оценивать. Да? Но с точки зрения важности для меня это для меня важное дело, потому что я знаю, что по ингушскому делу люди сидят просто за то, что они высказали свою позицию. А это значит, что это политизированное дело. И, безусловно, я не могу не защищать таких людей. И уж тем более не могу не защищать, если там сидят мои друзья. Иван Попов, 35 лет, Подмосковье. Спасибо, Иван, за то, что указали возраст. Как к адвокату и к родителю задают мне вопрос. Посещают ли ваши дети разговоры о важном? Возникали ли какие-либо проблемы со школьной администрацией, если не посещают? Да, мои дети посещают, но при большом жирном «но» у нас были поначалу недопонимания с преподавателями, с учителями, особенно там одного из классов, потому что у остальных не было проблем. У меня, напомню, 5 детей, из которых 4 школьники пока еще, да. Вот. И ни у одного из них не было проблем, кроме как у там, 5-классника, одна преподавательница, учительница которого там немножко перегибала. Мы объяснили, что так не надо делать. Даже не я ходил, а супруга сходила, объяснила, и больше после этого у нас не возникало никаких вопросов. Поэтому дети ходят, потому что если там на разговорах о важном говорят о Менделееве, то почему бы нет? А если говорят о там, фашистах и там, войне, то, естественно, я против того, чтобы моим детям там, что-то навязывали в контексте политической обстановки. Дальше. Энергетик эколог спрашивает, можно ли ИК приравнять к концлагерям по форме? ИК, я расшифрую, исправительная колония. К концлагерям? Нет, не думаю. Не думаю, потому что исправительные колонии бывают, кстати, разные, чтобы вы понимали. Но я бы не стал их приравнивать к концлагерям. Близко к этому, может быть, внутри самих колоний есть более жесткие условия содержания. В виде КПТ, как это, КПТУ, да, там, в самой тюрьме, внутри колонии и так далее. Там, опять же, что мы подразумеваем под словом концлагерь? Концлагерь в каком формате? Что в этом в концлагере, условно говоря, я имею в виду условном концлагере, который мы сравниваем, происходит и так далее, нужно понимать. В целом, я бы не стал бы сравнивать концлагерь с исправительной колонией. При всем при том, что в исправительных колониях много чего плохого происходит и много чего нужно исправлять. Это к вопросу о реформе в том числе. Василий Костицын, 33 года. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько могут быть действительно реализованы инициативы о запрете зарабатывать деньги иноагентам?
Ой, Василий, хороший вопрос. И, к сожалению, должен сказать, что эта инициатива имеет, в кавычках, хорошие перспективы. И я думаю, что Минюст не зря озвучил эту инициативу на ПМЮФ, Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. И думаю, что, скорее всего, мы к концу года уже станем свидетелями что-то такого, что не позволит заниматься предпринимательской деятельностью. Естественно, это не будет прямой запрет, это будут такие запреты, которые фактически не позволят заниматься ею, хотя формально это будет возможно. Но на практике это будет сделать сложно. Поэтому, к сожалению, я думаю, что это вполне реально, потому что мы видим, что сейчас ограничения вводятся так называемые третьи лица. Это лица, которые фактически оказывают некое содействие, сами того не ведая, оказывают содействие иноагентам. Я имею в виду, это могут быть контрагенты, те, кто платит иноагентам. Это могут быть лица, которые как-то упоминают иноагентов, как-то рекомендуют их, ссылаются на них и так далее. Это тоже лица, которые могут быть признаны третьими лицами. Я не знаю, что в отношении них будет предпринято, но, тем не менее, эта тенденция говорит о том, что, отвечая на ваш вопрос, что да, скорее всего, запрет на зарабатывать денег фактически будет установлен в отношении иноагентов. «Как-то слушая что-то юридическое, мне плохо становится», пишет Олеся Золотарева. Ну, Олеся, простите, пожалуйста, мы в этом живем, а вы только слушаете периодически. Евгений, здравствуйте, 29 лет, Саранск. А что за третьи лица иноагенты, кого будут подозревать, что это... Ну, вот видите, Евгений, я почти читаю ваши мысли. Так что все окей. Ответил уже на этот вопрос. На вопрос. Я мазохистка. Ремня бы тебе, да, точно. Значит, Роман 36 спрашивает. Калоя, ну как вам эпоха отсутствия законов? Мне страшно. Слушайте, эпоха отсутствия законов вполне себе страшная не только мне, но вообще в целом. Поэтому, конечно, жить в такой период никому не просто. И самое главное, что отсутствие законов – это не просто там, страшно, да, это риски даже не столько людям, сколько самому государству. Поверьте, потому что рано или поздно все это выливается в то, что называется «пожирает сам себя». Калоя худой, пишет Золотарева Олеся. Да, Олеся, знаете, я Рамадан соблюдаю пост, и вот как раз Рамадан я очень неплохо похудел. И чувствую себя вполне себе неплохо из-за этого. Так что советую вам, ну, если не пост держать, то уж, по крайней мере, диету. А могут ли предложения, спрашивает Иван Нечпаренко, могут ли предложения главы Минюста касаемо запрета заработка противоречить Конституции, где каждому дозволено за труд иметь вознаграждение и оплату? Иван, дорогой мой друг, конечно же, уже сейчас имеются противоречия в законе об иноагенте с тем, чтобы те нормы, которые содержатся в законодательстве об иноагентстве, они содержат уже большое количество противоречий с Конституцией. И очередное противоречие тут вообще будет незамечено, если не сказать большего. Поэтому, да, если юридически говорить, что закон об иноагентах, он запрещает, например, преподавательскую деятельность, да, или там деятельность по воспитанию детей, там, да, и так далее. То есть какую-то деятельность она уже запрещает. А если мы будем говорить про запрет на зарабатывание денег, то это будет уже почти любая деятельность будет запрещена, любые виды деятельности практически будут запрещены. Поэтому, конечно, Иван, отвечая на ваш вопрос, могут противоречить, но вы же знаете Конституционный суд. Он же очень красиво все пишет и красиво все выдает в виде того, что мы читаем в определениях, постановлениях, что не противоречит, но при этом там Конституционный суд очень красиво все разъясняет. Нужно откармливать тортиками. Олеся, я не ем вообще сладкое, поэтому спасибо вам большое за тортики, но я откажусь. Хватит обсуждать внешность, говорит. Красивый мужчина, дайте послушать. 65 лет. Вот, Марина, спасибо вам большое. Спасибо большое, чтобы меня отвели от прям этого, от этого удара Олеси Золотаревой. Так. Булки с маслом предлагают мне вместо тортиков. Спасибо вам большое за заботу. Не опасаюсь ли я покушений на себя, спрашивает мне Роман 36, как на многих других. Роман, да я вообще что из себя представляю в целом-то, по большому счету? Кому я интересен, чтобы на меня покушаться? Поэтому нет, не опасаюсь. Я не думаю, что я представляю какую-то большую угрозу для кого-то, чтобы на меня покушались. Михаил Курилов спрашивает у меня, стоит ли проводить люстрацию судей, если да, то на кого их заменить? Михаил, на мой взгляд, люстрация – слово плохое, потому что я как юрист не могу соглашаться с принципом коллективной ответственности. Я бы все-таки анализировал бы так называемые данные о работе судьи конкретного. Например, если судья Тверского суда Криворучка имеет более 600 приговоров и ни одного оправдательного по таким приговорам, то я как бы, да, вот здесь я бы применил бы определенные меры. А если судья, скажем, в нем остались вот эти вот отростки справедливости еще внутри, то, может быть, стоит его немножко направить в русло независимого судьи, в русло судьи, который не ложится под систему и так далее. Но, опять же, это очень тонкий лед, на который мы ступаем, начиная говорить про люстрацию. Поэтому я считаю, что все-таки нельзя всех грести под одну гребенку, несмотря на то, что они выносили там несправедливые решения, приговоры, потому что у многих ситуации разные. Что я точно знаю, что нельзя допускать никаких судей, председателей судов, председателей там, районных апелляционных судов ни в коем случае нельзя допускать до исполнения своих обязанностей, когда все станет таким, каким оно должно стать, потому что это люди не столько связаны с судом, сколько связаны с раздачей команд, да, о том, где какое решение должно быть. При этом большинство судей, конечно же, нужно назначать новых. Подавляющее большинство судей. Москва, Анфиса, 46 лет. Как антивоенная позиция юридически натягивается на статью ГК о дискредитации армии? Я отлично отношусь к армии, люблю всей душой, но против любых СВО. Я под статьей... Анфиса, во-первых, давайте так, что у нас нет в ГК никакой статьи о дискредитации. У нас есть статья о дискредитации в КоАП и в Уголовном кодексе. В Кодексе об административных правонарушениях и в Уголовном кодексе. Соответственно, ГК оставим в покое, а вот ваша любая позиция антивоенная, в том числе, когда вы пишете «я против любых СВО», да, вы попадаете, к сожалению, под дискредитацию. Даже сегодня я у себя в Телеграм-канале, или сегодня, когда это было, или вчера, уж не помню точно, писал, нет, сегодня, я вам сейчас процитирую, за что человека привлекли к административной ответственности. Цитирую. «Любые направления, оправдывающие или прославляющие фашизм, нацизм, не должны приветствоваться на мировой арене. Зеленые человечки, вежливые люди – это скрытые террористы, как показала практика, так что нашим нечего делать среди людей. За такой комментарий Магаданский городской суд оштрафовал местную жительницу на 30 тысяч рублей». Это антивоенная позиция, это дискредитация, по мнению суда. Ну и по мнению тех, кто оформлял этот протокол. Поэтому, Анфиса, любая ваша антивоенная позиция – это дискредитация. Именно так она воспринимается по умолчанию. Другое дело, что мы понимаем, что не любая антивоенная позиция может быть дискредитацией. Пам-пам-пам. Дальше едем. Сборы уже начались. Как это будет происходить, спрашивает Горлинка. Сборы еще, по-моему, не начались. А то, как это будет происходить, я рассказывал в прошлом эфире на «Живом гвозде» в программе «Были о правах». Послушайте, если вы не слышали, там подробнейшим образом мы с Алексеем Кузнецовым разобрали из закона о военной службе, воинской службе и военной обязанности, да, так называется. Вот, мы его разобрали, и в том числе с изменениями, которые вступили в силу в апреле этого же года. Поэтому посмотрите, если вам интересно, там будет все подробно, не хочу повторяться здесь. Можно ли изменить гражданство России в другой стране? Что значит изменить гражданство? Можно выйти из гражданства России и получить другое гражданство. Либо можно получить другое гражданство, не выходя из гражданства России. А поменяться гражданствами нет, нельзя. А Ирина Логинова спрашивает. Я вас помню по редкому имени, как-то ведущий вас назвал. Репортаж нашего внештатного корреспондента. Нет, я никогда не был внештатным корреспондентом. Пару раз было, что я вещал на Эхе в качестве, фактически в качестве журналиста, а так получилось, что я просто был на месте каких-то событий, которые происходили, и оттуда мне приходилось вещать в Эхо и рассказывать про то, что происходит на месте. Такое было, да, но даже внештатным я не был корреспондентом, не говоря уже о другом. Так, дальше. Михаил Раскин опять спрашивает, 70 лет. Здравствуйте, не опять, а впервые за сегодняшний эфир. У меня убирали листву узбеки. Сегодня утром пришли вербовщики и предложили им подписать контракт на 240 тысяч рублей в месяц для участия в СВО. С чем это связано? Я могу говорить о том, что у меня есть определенная информация, не знаю, насколько она соответствует действительности, но судя по тому, что мы видим, и вот вы в очередной раз это подтверждаете, она соответствует действительности. По Москве была некая такая, то ли формальное, то ли неформальное распоряжение было о том, что нужно привлечь 26 тысяч человек для отправки в СВО. И по моим данным, опять же говорю, не претендую на истину в последней инстанции, мэр собрал представителей диаспор, узбеков, таджиков, среднеазиатских наших братьев, и он сказал им: ребята, вот когда Москве было плохо, мы вам помогали, точнее, вам было плохо, Москва вам помогала, теперь вы должны помогать Москве. И вот эту историю предложили, плюс предложили еще гражданство, и еще больше скажу, предложили где-то в Новой Москве квартиру, по-моему, в коммунарке или где-то еще, тем, кто поедет на СВО от Москвы именно. И вот эти 240 тысяч, они тоже как раз из той же категории дел, и я думаю, что это вполне реальная картина, и почему бы не сказать, что это соответствует действительности, потому что мне кажется, что Михаил Раскин пишет про историю о контракте, о том, что им предложили подписать, и многие собираются и едут, потому что для них это большой заработок, для них это... Представьте, какую квартиру еще в Москве дадут. Дальше. Горлинка спрашивает, а говорит мне, что я счастливчик. Дай Бог здоровья вашим детям. Спасибо большое. Спасибо, я действительно... Не могу сказать, что я несчастливый человек, но в данном контексте я не понял, почему. Дальше. Владимир Кисляк спрашивает. Виновный в убийстве Медведева невиновен? Статья 39 УК как крайняя необходимость. Владимир, я вас очень попрошу, будьте осторожны в своих высказываниях. Михаил Капустин спрашивает. 55 лет. Спасибо еще раз за то, что указываете возраст. Для меня это важно. Почему, по вашему мнению, до сих пор так и не принято отдельный административный кодекс и административно-процессуальный? Хотя такие задачи уже давно ставились. Михаил, объясню свое видение. Слишком много интересантов у принятия и у непринятия таких документов. Они в проекте уже несколько лет. Я слежу за, например, новым кодексом, как его пытаются принять, потом отклоняют и так далее. Связано это, на мой взгляд, с несколькими причинами. Во-первых, что КОАП – это... Все-таки наша каждодневная жизнь – это то, с чем мы каждый день встречаемся, начиная от штрафов за автомобиль, заканчивая той же самой злосчастной дискредитацией. Поэтому КОАП – это такой очень сложный, многогранный документ, в котором определяются разные сферы жизни как юридических, так и физических лиц. И поэтому это, наверное, сложнее, чем принять даже новый уголовный кодекс. И я думаю, что в этом заключается причина того, что не принимают до сих пор административный кодекс. А что касается КАСА, кодекса административного судопроизводства, или, как вы сказали, административно-процессуальный кодекс, то здесь, наверное, не принимает новый, во-первых, существующая система устраивает в первую очередь суды, потому что в порядке КАСА очень сложно что-то обжаловать и сложно добиться результатов, а если новый принимать, то это должно быть на уровне, как минимум на уровне гражданского процессуального или арбитражного кодекса, и возможности у людей в новом кодексе должны быть как минимум такие же, поэтому, ну, а это, естественно, приведет к большому потоку дел, и поэтому, наверное, тормозится. Ну, попытался вам, скажем, навскидку объяснить, почему не принимаются, но в итоге рано или поздно будут приняты эти кодексы, тем более они уже много лет готовятся и уже вот-вот как должны быть готовы эти документы. Олеся удивляется, что я отец пятерых детей и как я их кормлю. Очень просто, они сами едят. Дмитрий Якобсон написал: Петербург, 58 лет, очень приятно. Дальше. Даниил, 26 лет. Можно ли изменить гражданство в другой стране? В другой стране нет, вы можете получить, еще раз, вы можете получить гражданство гражданство другой страны, будучи гражданином России. А если вы хотите потом отказаться от гражданства России, то вы, соответственно, пишете заявление, выполняете свои обязательства, и дальше все по закону. Там есть некоторые обязательства, которые вы должны выполнить, там налоги, армия там, и так далее. И все, и государство отпускает из своего гражданства вас. Игорь Кузнецов, 65 лет. Можно ли получить гражданство РФ гражданину США и гражданину СССР? Так, Игорь, если вы про СССР, то я вам тут ничего не скажу, потому что СССР уже не существует. И если вы придерживаетесь позиции, что вы все-таки гражданин СССР, то нет, вы не сможете получить никакого гражданства. Более того, если вы будете настаивать на существовании СССР, вы не сможете получить никакого гражданства, в том числе и, насколько я помню, США. А вот гражданину Российской Федерации можно получить гражданство Соединенных Штатов, да. Азат спрашивает, Халитов, есть же кодекс административного судопроизводства для этих целей. Да, все, эту тему мы закрыли. Дмитрий Якобсон, вот, теперь мы понимаем. Назовите, пожалуйста, приблизительные гонорары адвокатов Карамурзы, Навального, Яшина, источники их фонда заработной платы и в чем смысл их деятельности, кроме фиксации беспредела. Первое. Я не знаю гонорары адвокатов. Второе. Я не хочу знать гонорары адвокатов. Третье. Мне запрещено знать гонорары адвокатов. Четвертое. Источники их фонда тем более я не знаю. А в-пятых, смысл деятельности заключается в защите интересов своего доверителя. То, что вы говорите как фиксация беспредела, может быть, не всегда, это не просто фиксация беспредела, это может быть еще и действительно защита, которая в итоге потом поможет. Так, дальше. Марина спрашивает, можно ли выехать в Америку, если выиграл грин-карту, не завернут ли на границе, мои дети переживают, 65 лет. Нет, не завернут, Марина, можно выехать, не переживайте. Особенно, если вы летите с пересадкой, то тем более. Главное, проверьте, нет ли у вас задолженностей по службе судебных приставов. Да. Всем привет, привет. Да. Анна Изао спрашивает, Москва, 49 лет. Калыч, здравствуйте, меня почему-то забанили в вашем телеграм-канале, помогите, пожалуйста, с этим. Я хочу читать комментарии к вашим постам. Коротко скажу, Анна, что к моему телеграм-каналу банят только в одном случае, когда нарушается правило чата. Просто в чате больше 3000 человек, и не говоря уже о самом телеграм-канале. И представляете, если там все будут делать все, что хотят, это будет прямо очень сложно. Хорошая передача, говорит Владимир, чуйка не подвела. Спасибо большое. Дмитрий Яковлев спрашивает, 58 лет. Как Руслан Аушев относится к СВО? Я не задавал Руслану Султановичу такой вопрос, к сожалению, не имел такой возможности за последние годы. Но могу сказать, что как военный человек, как настоящий русский офицер, Руслан Султанович всегда против войны. Я думаю, что человек, который прошел Афган, стал героем Советского Союза, видел все ужасы войны, не может быть за войну, это мое мнение. Я думаю, что я не ошибся в нем, и будет возможность. Руслан Станович, кстати говоря, никогда не стесняется выражать свою позицию относительно любого вопроса. Если она у него есть, он всегда ее озвучивает, в случае, если у него об этом спрашивают. Виктор Мальцев, 57 лет. Здравствуйте, Николай. Вам не кажется, что коррупция в России узаконена? Мне не кажется. Потому что это так. А когда это так, тебе не кажется, оно так и есть. Поэтому, что тут можно сказать? Она фактически одобрена, но нельзя сказать, что она узаконена. Могут ли иноагенты получать пенсии, не является ли Сбербанк при переводе третьим лицом? Хорошее замечание. Да, иноагенты получают пенсию, могут получать пенсию. Здесь пока еще, слава богу, давайте не подсказывать, нет никаких ограничений. Но нет никаких гарантий, что этих ограничений не будет. Так, ну все. Дальше. Вот. Марк Дел спрашивает. Позвонили из полиции, предупредили в связи с тем, что я оппозиционных взглядов, так и сказали, то мы вас предупреждаем о недопущении всяких провокаций и тому подобное. Это не преследование еще? Это преследование, это незаконно, то, что вам звонили и предупреждают вас о таких вещах. Если, например, полиция переживает о том, что вы как человек можете что-то подобное сделать, есть инструмент, называется предостережение прокурора. Прокурор может вам вручить предостережение на законных основаниях. А вот такие звонки, можно сказать, что, ребята, мошенники так сегодня разбежались, и мошенники так сегодня умеют разводить людей по телефону, что, простите, но я с вами разговаривать не буду, я не знаю, кто вы, я не знаю, откуда вы, из какого отдела. Если хотите меня видеть, приходите ко мне домой, присылайте мне повестку, и будем разговаривать. Я приду с адвокатом. А все остальное – это незаконно. Петр Питерский спрашивает, 49 лет, СПБ, как вы прокомментируете деятельность НОД-РФ с призывами напугать Америку? Давайте не будем тратить время, это абсолютно неинтересная тема. И самое важное, чтобы мы с вами что-то полезное сделали за этот там час, меньше часа, что у нас есть. И давайте не тратить время на такую ерунду. Так, едем дальше. Мог ли Бастрыкин, спрашивает тот же Петр Питерский, просто прийти на охраняемую территорию без оформления процессуальных документов? Спасибо. Нет, не может. Если вы имеете в виду проводить какие-то следственные мероприятия, то нет, конечно. Дальше. Владимир Кисляк пишет, что он не в России, ему до феньки, потому что он в Бресте. Да. Помните эту шуточку, да, про то, что вы в пятом сезоне, а мы в третьем. Дальше. Михаил Курилов спрашивает, 40 лет. Сегодня российское законодательство провозглашено выше международного. Это связано с авторитаризмом или есть подобные примеры в демократических странах? Есть примеры подобные в демократических странах, но примеров таких, чтобы демократические страны выходили из этих документов после ухудшения отношений, таких примеров сильно меньше. Я не вспомню. А в целом, когда, например, та же Америка говорит, что нет, мы свои законы считаем выше и не подписываем международные законы из-за того, что мы считаем свои в приоритете, это право страны, но, по крайней мере, это не так, что сначала страна подписывает, много лет участвует, ратифицирует и участвует в международном соглашении, а потом, когда что-то испортилось, мы выходим из этого. Нет. К сожалению, таких случаев немного. И вот, опять же, к сожалению, Россия – это один из таких случаев. Да, спасибо большое, да. Много детей – это счастье, я согласен. Так, как я поняла, дискредитацию шить могут вообще как угодно. Да, Анфиса, если желтые кроссовки в белую полосочку тоже считаются дискредитацией, то, конечно, могут. Светлана Смирнова спрашивает, 55 лет, подлежит ли мобилизации молодой человек, сын, статья 205.2, оправдание терроризма, наказание штрафа 300 тысяч. Прошлой осенью были приняты поправки, согласно которым осужденные тоже могут быть привлечены к мобилизации, но там были исключения. И вот сейчас я не готов сказать, по-моему, террористические статьи там были как исключение. Не готов сейчас сказать, Светлана, если для вас принципиально, давайте напишите мне в Телеграм, я, чтобы вот достоверно вам правильно ответить, я вам отвечу в Телеграме. Так. Дальше. Не буду цитировать просто такие демагогического характера сообщения. Хочу что-то полезное ответить вам. Виктор Мальцев спрашивает, 57 лет, здравствуйте, Калой, реально ли добиться реабилитации через 26 лет после вынесения приговора к лишению свободы? Причина конфликта Ельцин-Скуратов. Виктор, а какие основания для реабилитации? Для того, чтобы установить факт реабилитации, нужно установить, что приговор был незаконным, необоснованным. Для того, чтобы это сделать, нужны какие-то новые, вновь возникшие обстоятельства по вашему делу. Поэтому вот такая цепочка выстраивается, нужно понимать, какие есть основания для этого. Евгений Фищенко. Калой, можете ответить, пожалуйста, вы учились в Гарварде на каком-то определенном направлении? Да, это была программа LLM, магистратура, чуть больше года обучения и, соответственно, на базе уже полученного высшего образования. Татьяна Мерцалова. Государственный алиментный фонд, как он будет работать, по вашему мнению, это что предлагал Бунимович, как в других странах? Честно, пока просто по диагонали прочитал эту новость от уполномоченной Москальковой по правам человека, не могу сказать детально, о чем будет этот фонд. Думаю, завтра напишу об этом в Телеграм-канале и думаю, что... Может быть, к тому времени будет что-то уже более подробно известно об этом фонде и, ну, о создаваемом фонде, и тогда уже можно будет обсуждать. Сейчас просто наличие самого фонда, возможно, это хорошая идея, у нас же всегда упирается не в саму идею, а в ее реализацию, поэтому здесь нужно понимать, о чем речь. Учились ли вы в аспирантуре, спрашивает меня Евгений Фищенко, и являетесь ли вы кандидатом юридических наук? Я поступал в аспирантуру, Евгений, даже сдал какие-то кандидатские минимумы и начал писать работу, но в какой-то момент меня переклинило, я подумал, что мне это вообще не нужно, я хочу быть практиком, и я ушел из Академии госслужбы, когда тогда она так называлась, и не стал заканчивать аспирантуру. Наверное, это стоило сделать хотя бы ради того, чтобы... стояла вот эта вот КЮН, кандидат юридических наук. Но в целом меня вообще как бы не напрягает эта история. Если я захочу получить кандидатскую, я подготовлюсь, дам и получу степень кандидата наук, не вижу никаких проблем. Пока у меня такой прям острой потребности в этом нет. Игорь Кузнецов, 65 лет, проживаю в США 32 года, имею гражданство США, я выехал из СССР в феврале 91 года, хочу получить гражданство РФ, как это возможно сделать? Игорь, да, есть такая программа, если вы хотите получить, не программа, а возможность получить гражданство РФ, то вам нужно будет предоставить ваши, соответственно, документы, паспорт Советского Союза и так далее, и так далее. Подробно сейчас детально не скажу, но я знаю точно, что из других стран люди, имевшие загранпаспорт, в смысле паспорт Советского Союза, они получали в ускоренном режиме гражданство Российской Федерации. Екатеринбург, 25 лет, Евгений Фищенко опять. Калой, добрый день, вы учились в аспирантуре? Так, уже повторно, видимо решили повторить, потому что я просил возраст указать. Так. Полезны ли вам сейчас какие-то учебники, научные статьи по уголовному процессу? Используете ли какие-то? Конечно, конечно, использую. Вы же должны понимать такую вещь. нам всем нужно делать все, что от нас зависит. А если мы будем говорить, что нет уголовного процесса, поэтому я не буду читать книжки, ну, мы будем не лучше тех же судей, которые выносят те же неправосудные приговоры. Если мы будем говорить о том, что все равно все схвачено, все решено, то, ну, как бы, а смысл тогда дальше вообще что-то делать? Поэтому, конечно, нужно делать то, что от тебя зависит. А то, что от нас зависит, это быть лучше в своей там специфике, быть специалистом в этом, постоянно читать, учить, знакомиться. Я много читаю, например, даже не по своей отрасли, там, по арбитражному процессу читаю, право читаю, международный арбитраж читаю. Мне интересно, потому что это, во-первых, смежная история, во-вторых, много чего можно друг от друга перенять, какие-то фишки забирать и так далее. Поэтому нужно изучать и нужно читать и научные статьи, и учебники, и книги. Вот последнее из того, что я читаю, называется «Уголовный процесс в схемах». И там даже не столько про уголовный процесс сам. А, нет, уголовные дела в схемах. То есть уголовные дела, различные уголовные дела, как они расследуются, какие схемы используют следователи, да, при расследовании этого дела. Это не значит, что я сейчас пойду и буду всех следователей на лопатки класть, но, тем не менее, в каком-то из дел это будет полезно. А Пармезан Плиз спрашивает, Колой, откуда такие тарифы у нотариусов? Ведь адвокаты ноги кормят, а нотариусы сидят в теплом месте. Ну, во-первых, давайте не бросаться шаблонами друг в друга. Нотариусы тоже не сидят в теплом месте с точки зрения поиска клиентов, им их никто не дает. Хотя многие из них, конечно же, получают клиентов в силу закона, да, например, когда вступают в наследство, да, граждане. Но, тем не менее, это тоже фактически частная деятельность, которая занимает определенное время на сайт, на рекламу, на это, на то, на десятое. Что касается тарифов, то здесь, если что-то не устраивать по тарифам, нужно обращаться в нотариальную палату, которая устанавливает определенные тарифы за определенные нотариальные действия. И если вы считаете, что там, нотариус с вас взял что-то лишнее, то всегда можно обратиться в палату и, ну, сначала к самому нотариусу, получить от него письменный ответ, потом в палату и разобраться, почему это так стоит или наоборот, почему с вас там много взяли денег и так далее. Вот Марина Соломенникова спрашивает, что в Конституции США приоритет международного права провозглашен. Марина, ну это не совсем так, провозглашен, но, скажем так, Америка для себя сама решает, куда она будет входить или не будет входить, как и любое другое государство, но вопрос в том, что Америка неохотно входит в международные договоры. Вот о чем я хотел сказать. Дмитрий Яковсон, 58 лет. Сколько без разрешения суда может быть закрыт по решению Роспотребнадзора малый драматический театр? Спасибо. Дмитрий, а тут вопрос зависит от квалификации нарушения, которое допустил театр, например. Обычно это там до 90 суток при остановлении деятельности. Это вот классическая история. Что там конкретно было в данном вашем случае, не могу сказать. Андрей Мункуев, Колой, извините, что вопрос не в юридической плоскости. Вы обмолвились, что не едите сладкое, а чем заменяете, замещаете? Ну, опять же, я, наверное, буду до конца откровенен. Я ем, единственное, что я ем из сладкого, это мед. Мед, ну и, понятно, фрукты. А сахар в том виде, в котором он есть в тортах, в чистом виде сахара или там, в других сладостях, я не ем. А вот в натуральном виде, в виде сухофруктов или финики, я очень люблю, или мед, да, вот в этом виде я ем сахар. И, собственно говоря, это заменяет мне сладкое вообще в целом. Так, дальше. На 20 левелов. Да, спасибо большое. Так, поймал себя на том, что сразу как-то внимательнее стал слушать, говорит Улан. Спасибо, Улан, но на самом деле это обманчивое впечатление, потому что Я думаю, что это не сильно поменяет качество того, что я говорю. Да, к Юлия из Минска. Много детей по любви, это супер, и фонд особо не нужен. Клиент всегда прав, надо платить метрополитену за проезд. Как считает судебная система, какой страны эффективнее и с чем это связано? Вы знаете, этот вопрос очень часто мне задают, какая судебная система эффективнее. На самом деле эффективная та система, независимо от того, относится это к романо-германской или англосаксонской системе права, эффективно работают суды там, где соблюдается закон, и этот закон, он не деформирован, да, когда, например, закон об иноагентах – это дефектный закон. Он сам по себе деформирует правовую систему. Он искажает ее в целом, потому что он противоречит фундаментальным основам, конституционным принципам, точнее, даже не конституционным принципам, а вообще правовым принципам, и в том числе и Конституции противоречит. И когда такой закон принимается, и он существует в правом пространстве, он деформирует и уродует законодательство в целом. Вот там, где нет таких вот уродских законов, которые уродуют законодательство, плюс к этому суды работают независимо, вот там, независимо от того, какая это система права, там суды работают эффективно. И я всегда об этом говорю, что нужно понимать такую вещь, что наши суды и работа, и качество работы судов напрямую связано с благополучием граждан. Как бы это ни звучало банально или, может быть, для кого-то наоборот непонятно, но это так. И говорить о том, что наши дети, например, плохо одеты, и на это никак не повлияла коррупционность или вообще плохая работа судов, это ошибка, потому что это прямо зависящие друг от друга вещи. Потому что от работы судов и от качества работы судов зависят инвестиции в страну, зависит, придут сюда люди или не придут работать, именно иностранцы. Потому что даже сейчас, когда мы сопровождаем каких-то инвесторов в другие страны, первое, на что обращают внимание инвесторы, это «а как там работают суды?». Если суды работают нормально, то окей, мы можем защитить свои инвестиции в суде. Если суды работают плохо, нет, мы не сможем защитить, соответственно, мы не сможем, мы ставим инвестиции свои в зону риска. Поэтому это взаимосвязанные вещи, и, безусловно, такие вещи, они не способствует нормальному развитию как общества, так и страны в целом. А дальше. Николай Гузиук. 65 лет, Брест. Возможно ли привлечь к ответственности ОМОНовца, стрелявшего с расстояния в 10 метров и причинившего травму по прошествии времени при изменении ситуации? Очень как-то вы сформулировали сложно этот вопрос. Возможно, отвечу я вам. И потом, даже если это будет невозможно, я скажу, а вот ваш вопрос, соответственно, предполагал такой ответ. Напишите подробнее, если хотите там, от меня более какой-то конкретный ответ. Напишите подробнее в Телеграм, потому что мы через 5 минут уже закончим. Я думаю, вряд ли мы успеем ответить надлежащим образом. Азат спрашивает опять, 24 года, есть ли перспектива возвращения России в международные соглашения? Если есть, то какие последствия могут быть для России, репарации и прочее? Скажем так, технически эти возможности есть, формально они тоже существуют, но есть два момента. Первый вопрос, когда Россия сама на это пойдет? Второй вопрос, а согласится ли Европа нас опять принять? Например, если мы говорим про конвенцию, это, наверное, самое главное, о чем мы сейчас говорим. И вот мне кажется, что конвенцию, ну, как бы, нас не скоро примут туда. Почему-то у меня есть такое ощущение, потому что это все-таки не дверь открытая, да, которая на сквозняке болтается, Это же все-таки ЕСПЧ, конвенция, которую нельзя ее один раз ратифицировать, потом побыть немножко, а потом опять уйти, а потом опять вернуться. Ну, это как-то несерьезно с нашей стороны. И будь я на месте европейцев, я бы 10 раз подумал бы. Опять же, все зависит от политической конъюнктуры, политической обстановки в стране, от того, как работают органы власти, суды и так далее, и так далее. При какой системе реально местное самоуправление? У нас было вполне себе неплохое местное самоуправление до определенного времени, пока не стали выстраивать вот эту самую пресловутую вертикаль. Но в целом пока еще есть возможность, на мой взгляд, есть возможность реабилитировать местное самоуправление и дать работать ему, как оно должно работать. Виктор, спасибо, Колой. Нет, не за что, Виктор, никаких проблем. Главное, чтобы у вас получилось. Валерий Людин, 62 года. Каково состояние дел Венедиктова против Пригожина? Значит, по Пригожину там было, как вы знаете, высказывание Венедиктова по поводу того, что Пригожин хозяин ЧВК Вагнера. Это дело, скажем, Пресненский суд принял такое соломоново решение. С одной стороны, да, он сказал, что эти высказывания Венедиктова о том, что Пригожин хозяин ЧВК Вагнера, это недостоверные сведения. А с другой стороны, при этом с Венедиктова никаких штрафных санкций не взыскал. Это решение осталось в силе, несмотря на то, что там Пригожин признавал, что он все-таки является хозяином ЧВК Вагнера, и что это нужно было для того, чтобы там чего-то и чего-то. Не суть. Второе дело, там, где Венедиктов был соответчиком по иску в отношении Шендеровича. Вот там нам удалось, помимо всего прочего, вывести фактически и Венедиктова из-под ответчиков. То есть он фактически остался свидетелем, потому что суд первой инстанции действительно признал его как ответчика и обязал его там удалить информацию, опубликовать опровержение Шендеровича и так далее, но мы в апелляции добились того, что доказали суду, что Венедиктов не может выполнить этих обязательств, и он вообще является ненадлежащим ответчиком в данном случае, что, на что суд нам, с нами фактически согласился, хотя и не прописал это. Он просто все санкции и обязательства, которые наложены были на Венедиктова в рамках решения суда первой инстанции, он отменил, и Венедиктов фактически превратился в свидетеля в этом деле. Про адвокола еще не рассказывал, Ириш, привет тебе, дорогая, привет. Еще не рассказывал, но уже боюсь, что не успею. Но я думаю, что все знают про, ну, по крайней мере, зрители «Живого гвоздя», но скоро узнают, потому что мы и на «Живом гвозде» будем довольно часто вспоминать про адвокол и будем рассказывать про адвокол в разных выпусках. Так, дальше. Имеет ли приоритетное значение факт рождения в другой стране для получения гражданства этой страны? А это зависит от законодательства этой страны. Например, в Аргентине, вы знаете, или в Америке, если человек родился там, на территории страны, причем это очень важно, потому что посольство в другой стране тоже может являться территорией этого государства, то он имеет право получить гражданство этой страны по факту рождения. Реально ли у нас профсоюзы или кажется нам договориться? Татьяна, давайте так. Все, что происходит в контексте нынешнего положения дел, я думаю, что никакие профсоюзы нереальны в сегодняшних реалиях. Простите меня за тавтологию. Это так, коротко, чтобы успеть вам ответить, потому что у нас осталось всего пару минут. Не забываем про тортики, естественно. Ирине задают вопрос по поводу вызова к Яшину. Я думаю, что Ира скоро проведет тоже эфир «Слуха и эхо» и расскажет нам подробнее про в том числе и эту историю. Я, кстати, с удовольствием Иру слушаю, всегда в фоновом режиме, в наушнике. Дальше. Нужно ли в прекрасной России будущего немедленно вводить суд присяжных практически по всем уголовным делам? Я считаю, что суд присяжных нужно вводить по тем делам, по которым сам подсудимый пожелает суд присяжных. Будь то кража, будь то разбой, будь то грабеж, будь то взятка, неважно. А если подсудимый пожелал, у него должна быть возможность получить суд в качестве суда присяжных. И вопрос в другом, что нужно понимать и дать понять такому подсудимому, что если он берет суд присяжных, и суд присяжных его признает виновным, например, по кражам или там по разбою, то тогда наказание уже может быть жестче, чем если бы он признал. Почему я это говорю? Потому что могут злоупотреблять этим инструментом. Да? И с одной стороны, суд присяжных обязателен, на мой взгляд, с другой стороны, им нельзя злоупотреблять. Все, на этом я заканчиваю. Тем, кто не успел ответить, наверное, в следующих эфирах отвечу. Спасибо вам большое, что были со мной. Ставьте лайки, жмите, там, не знаю, колокольчик, что там можно жать. Все, всем хорошего вечера.